Марго Геннер. Волк для Шарлотты. Пролог. Солнце ползет к верхушкам разлапистых елей, разливая по облакам расплавленное золото. Ветерок шевелит волосы, и я с удовольствием подставила лицо его теплым струям. Возвращаться от речки через главную дорогу не хотелось. Из таверны по пути доносится гогот и грохот кружек. Жницы вернулись с полей и теперь отдыхают, отводят душу и предаются мирским радостям. Я поправила тазик с бельем и откинула с плеча косу, которая в свете вечернего солнца кажется золотистой. Затем еще раз взглянула на главную дорогу и двинулась в обход слева. Тропка ползла за домами, и я облегченно выдохнула, когда гогот из таверны остался позади. Обычно мужчины вели себя спокойно и не приставали к девушкам, но сегодня праздник третьего урожая, а значит, будут пить больше дозволенного. Я осторожно выглянула из-за угла и окинула взглядом улицу. На той пусто, как в пересохшем колодце. Осмелев, я выступила из тени. Мой дом находился левее по тропинке, и чтобы добраться до него после стирки на реке, приходится идти мимо таверны. Едва я расслабилась и двинулась мимо конюшни, откуда крепко пахнет лошадьми, как свет заслонила высокая фигура. Я охнула и подняла взгляд. Передо мной стоял высокий черноволосый мужчина 30 лет с крупным лицом и довольной ухмылкой. «Пусти, Грэм!» — попросила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я иду с реки, меня ждут дома. Если я не вернусь к закату, меня хватится!» Мужчина покосился на уходящее солнце, щурясь, как кот, которому перепало сметаны, потом проговорил, складывая руки на груди. «До заката еще 15 минут». Я попятилась, но он ухватил меня за локти и вместе с тазиком втащил в конюшню. Пытаясь вырваться, я задергалась, но его пальцы впились в кожу так сильно, что тазик вывалился и с шорохом упал в сено. Горло перехватило паника. Я прохрипела испуганно. «Я закричу!» «Кричи!» — прошептал Грэм мне прямо на ухо, опалив горячим дыханием, в котором уловила явный запах браги. «Я люблю, когда кричат». Он прижал меня к стене, обхватив за талию. В страхе я дернулась, пытаясь высвободиться, но его рука легла мне на грудь и сжала. Из груди вырвался стон, я всхлипнула. «Мне больно». Лицо Грэма скривилось, но пальцы сжимать перестал. Ему явно доставляло удовольствие властвовать над слабыми, а я даже на цыпочках была меньше его. Едва решила, что Грэм одумался, и пьяный угар выветрился из его головы, как пальцы поползли вниз по платью и остановились там, куда можно допускать лишь мужа. «А так тебе не больно?» — спросил он, выдыхая мне в рот и надавливая на самое сокровенное. Скривившись от запаха, я задрожала, как осиновый лист. Потом вжалась в стену конюшни и стала мысленно молить богов, чтобы они вернули разум и самообладание торговцу. «Грэм», — еле слышно пропищала я, — «ты же обещал до свадьбы не трогать меня! Это не по закону, ты обещал!» Его пальцы все глубже пробирались сквозь тонкую ткань платья, и я в ужасе застыла, боясь, что он нарушит обещание и опорочит меня. После свадебной ночи никто не поверит в мою невинность, если просто не останется белой. «Грэм, прошу!» — взмолилась я. «Мои родители обещали, что выдадут меня за тебя. Не порочь меня!» Мужчина завис надо мной, жадно вглядываясь в лицо, и я поняла, что от грани, из-за которой не возвращаются, меня отделяет стена толщиной в волос. Его сухие пальцы проскользили по моей щеке, потом ухватили губу и потянули вниз. «Чёртово правило!» — прохрипел он, прижимаясь ко мне, и я вновь всхлипнула. «Ничего, когда станешь моей женой, ты каждый день будешь раздвигать передо мной ноги. И обещаю, тебе будет это нравиться». С этими словами он грубо впился мне в губы. Я зажмурилась, чувствуя лишь ужас и зловонное дыхание после браги. Но когда открыла глаза, в конюшне осталась лишь я и тазик с бельем. Глава 1. Домой добиралась бегом, спотыкаясь и роняя таз с бельем. Солнце уже успело скрыться за верхушками деревьев, но в селении еще не зажгли дорожных факелов, и во мраке я постоянно натыкалась на брошенные скамейки. В груди клокотало, сердце стучало, как у перепуганной мыши, а в носу свербел запах браги и пота. Я не знала, сколько еще торговец может держать обещание. Но даже если сдержит, облегчение это принесет совсем ненадолго. С такими мыслями я неслась вверх по холму. Наконец, впереди засветились окна домов, и я с облегчением выдохнула. Мой дом, как и несколько других, принадлежащих семьям жнецов, располагается в восточной части деревни. Жнецов уважают за тяжкий труд и время от времени устраивают праздники, чтобы скрасить суровые будни пахарей. Мой отец – один из самых сильных и умелых жнецов, и доход в семье есть. Даже в темноте видны цветные наличники с вырезанными на них животными. В дом почти вбежала, и когда захлопнула дверь, прижалась к ней спиной, прикрыв веки и приводя в порядок бешено колотящееся сердце. «Шарлотта!» — раздался низкий голос отца, а я, вздрогнув, открыла глаза. «Здравствуй, отец!» — проговорила я, опуская взгляд, чтобы он не заметил моего состояния. «Я думала, ты со всеми в таверне, празднуешь день третьего урожая?» Отец... Крупный, плечистый мужчина с сединой на висках и обветренным от постоянной работы на солнце лицом сидит за столом и жует куриную ногу.
«Уже отпраздновал», — сказал он сквозь еду. «Пара дураков валяются в свинарнике с расквашенными носами».
«Жаль, что так вышло», — проговорила я, искренне досадуя, что такой день омрачили.
Отец хохотнул, дожевывая ногу, и сказал, откидываясь на спинку стула. «Чего жаль? Какой праздник без доброй драки? Удался, ничего не скажешь. Таверник 3 стула выкинул поломанных, 5 бочек хмеля опустошил. А ты чего бледная такая?»
Я нервно сглотнула, боясь, что проболтаюсь, но взгляд отца стал строгим и внимательным, и я поняла. Он заметил мое смятение и едва вошла. Пришлось повиноваться.
«Ну, — потребовал он, — говори».
«Я встретила Грэма возле конюшни, — промямлила я. Лицо отца нахмурилось. Он сжал куриную ногу так, что та поползла между пальцами, рискуя выскочить и полететь на пол.
«Чего хотел?» — спросил он и тут же ответил. «Понятно, чего. Он вел себя достойно?»
В голове пронеслись образы с лицом мужчины, который ухмыляется, а его сухие пальцы бесцеремонно сжимают мою грудь. Во рту пересохло, отвечать не хотелось, и я потупила взгляд.
Отец шумно икнул и проговорил. «Шарлотта, дочь моя, ты ведь знаешь, что обещанная дева должна быть приветлива с названным?»
«Знаю, отец», — согласилась я, хотя законы нашей деревни всегда вызывали у меня вопросы.
«И что названный должен с обещанной быть ласков?»
«Да».
«Уверена, что он не позволил себе лишнего?»
— поинтересовался отец, вглядываясь в меня так, словно пытается прочитать мысли. Я судорожно соображала, что подразумевается под «приветливо» и «ласков», но твердо понимала. Дозволь он себе то, о чем молчат все замужние девы, я бы это заметила. Посмотрев на отца, я покачала головой и сказала: «Нет, он не сделал дурного вроде». Отец облегченно выдохнул и поднялся со стула. Доски пола под ним скрипнули, а отец произнес:
«Вот и славно. Грэм достойный человек. С хорошим достатком. Ты и ваши дети будут одеты, обуты и всегда сыты. Тем более его отец родом из неудержимых земель, что значит, их род плодовит. Уважай его».
Потом накинул сюртук и мимо меня направился к выходу. Когда дверь за ним захлопнулась, я выдохнула, плечи опустились. В присутствии отца всегда робела и не знала, как себя вести. Хотя ко мне, как ко младшей дочери, он всегда относился хорошо и, можно сказать, баловал. Позволил не выходить замуж до 18 лет, но когда Грэм заслал свата, отказывать не стал. Грэм всегда славился неуемным нравом. Затевал драки и разборки в таверне, на что отец говорил, мол, это хорошо, горячий темперамент мужа — залог здоровых детей. К тому же он будет хорошим защитником. Сам Грэм гордился, что его уважает даже такой известный жнец, как мой отец. Мне же это замужество казалось пожизненным рабством, без возможности освободиться, но пойти против воли родителей не возникало даже мысли. Поставив тазик на скамью возле печки, я тяжело вздохнула и некоторое время грела пальцы у очага. Дав дыханию время успокоиться, я вяло размышляла о своей судьбе с Грэмом, которой не избежать. Потом смахнула слезинку со щеки
и, выпрямившись, поднялась по ступенькам на второй этаж.